in the precious name of Jesus our Lord.
Хочу присоединиться ко всем тем приветствиям, которые вы уже слышали, в драгоценное имя Господа нашего Иисуса Христа.
Turn please to Romans chapter 9.
Откройте, пожалуйста, вместе со мной 9 главу послания Римлянам.
And we're calling this message the reception of hard texts.
Мы назвали сегодняшняя проповедь называется принятие трудных отрывков Священного Писания, трудных доктрин Священного Писания.
Let me just say that in my opinion, I don't think that Romans 9 is the hardest chapter in the New Testament to understand.
Хочу сразу оговориться. 9 глава послания Римлянам не самое сложное для понимания, не самый сложный для понимания отрывок Нового Завета.
I don't even think Romans 9 is the hardest chapter in Romans to understand.
Я даже не думаю, что 9 глава послания Римлянам это самая сложная глава для понимания в самом послании Римлянам.
I think Romans 11 is harder to understand than Romans 9.
Я думаю, что вот понять намного сложнее 11 главу послания Римлянам, чем 9.
That's why I'm glad that this fall Kostya is going to preach Romans 11, not me.
И Ронни счастлив от того, что придется проповедовать по 11 главе мне, а не ему.
I do think that Romans 9 is the hardest chapter in the New Testament to accept.
Но я считаю, что принять 9 главу послания Римлянам чрезвычайно трудно.
As a matter of fact, I think the three hardest verses to accept in the New Testament are all in Romans 9.
Более того, я считаю, что три стиха, которые сложнее всего принять в Новом Завете, находятся именно в 9 главе послания Римлянам.
Two of them are in my text.
И два из них мы разберем сегодня.
Jacob I have loved, but Esau I have hated.
Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел.
There's a reference to the hardening of Pharaoh's heart.
Есть также ссылка на очерствление сердца фараона.
And in the verse beyond the text where I end, there is the reference to vessels of wrath fitted or prepared for destruction.
И еще один отрывок Писания, которого мы не будем касаться сегодня, который говорит о сосудах гнева, сосудах, приготовленных для гнева.
Now, before we begin the study, I want to say something about why it's hard to accept.
Прежде чем мы перейдем к изучению этого отрывка, хочу сказать, почему так сложно принять этот отрывок.
When Adam and Eve took the fruit, they not only fell, but all of their descendants fell. That means you and I fell in them and with them.
Когда Адам и Ева вкусили от запретного плода, не только они пали, но пали все их все поколения, которые последуют за ними. Вы и я, мы пали в тот момент, когда Адам и Ева вкусили от запретного плода.
What does it mean that we are fallen?
Что это означает, что мы грешны?
It means many more things than we have time to talk about this afternoon.
Означает огромное количество вещей, которые мы не сможем сегодня затронуть все в сегодняшней беседе.
One of the things it means is that our intellects are fallen.
Одна из вещей говорит о том, что наш разум падший.
Adam and Eve, before they took the fruit, would have had an intellectual capacity, a capacity for understanding, which they would not have retained after they sinned, and which you and I have lost forever because we are their children.
Адам и Ева могли постигать истины таким образом до грехопадения, каким они не могли уже постигать Божьи истины после грехопадения. И мы сегодня не можем эти истины также понимать, так как понимали их Адам и Ева до грехопадения.
But as far as our fallenness goes with reference to our intellect, it means something other and something further than just the fact that our capacity to understand has been diminished.
Греховность нашего разума сводится не только к этому, не только к тому, что мы можем понимать меньше, чем мы понимали раньше.
Our capacity to understand has also been darkened in such a way to be corrupted.
наше понимание тех вещей, которые мы действительно, мы понимаем их, было таким образом затронуто нашим грехом, что оно, даже оно в темноте, даже оно замутнено.
Well, what does that mean? It means that our understanding has an intrinsic inclination toward sin. It means where there's a question or a controversy, our default position, our natural reflex is to take the wrong side.
Что это означает? Это означает то, что мы постоянно склонны грешить, нас тянет на грех. То есть тогда, когда у нас возникает вопрос, который нам не совсем понятен, мы все время будем стремиться истолковать его таким образом, чтобы нагрешить.
And nowhere do we see that more clearly than when we encounter in Holy Scripture the truth that God tells us about His own sovereignty compared to our own creatureliness.
И это особенно ярко видно в тех отрывках Писания, которые говорят о власти Бога, о властном суверенитете Бога. И это особенно ярко видно в сравнении с тем, что мы всего лишь творение в Его руках.
I've got a friend in Budapest who's a Jew and he's an atheist and he came to see us in France and he wants us to stay with him in Budapest next week.
У меня есть друг, он еврей, недавно он живет в Будапеште вместе со своей женой, недавно они посетили нас, когда мы были во Франции в миссионерской поездке, и сейчас, когда мы полетим в Будапешт, он хочет, чтобы мы остановились у него.
2 months ago I sent him this fantastic article by this great Cambridge scholar named Peter Williams with overwhelming evidence that the New Testament reports were accurate.
Недавно совсем я послал ему замечательную статью, написанную профессором из Кембриджа. Зовут его Питер Уильямс. Статья эта говорила о феноменальных доказательствах истинности Нового Завета.
He wrote me back and said, "Oh, I can't take this article seriously. It was obvious that he had an overwhelming desire to find that the New Testament was true, and that compromised his scholarship."
В ответ я получил письмо, в котором говорится: слушай, я не могу всерьез воспринимать эту статью по одной простой причине. Человек хотел доказать истинность Нового Завета, ему нужно было доказать истинность Нового Завета, поэтому, естественно, я не могу всерьез воспринимать его аргументы.
But of course, my atheist friend, when he reads the article, he has an overwhelming desire never to consider that the New Testament could possibly be true. He's also prejudiced.
С другой стороны, мой друг, являясь атеистом, читая эту статью, у него есть всепоглощающее желание, чтобы эта статья не была истиной, чтобы она не была правдой. То есть у него у самого уже есть определенные предпосылки, с которых он начинает рассматривать истину.
So what does that mean about this text?
Что это означает относительно этого отрывка Писания?
It means that we, fallen human beings, when we study a passage of Scripture which says God takes the decision instead of the fallen human being, we say, no, no, that's not right, that's not fair. The decision should lie in the hands of fallen human beings like us.
Это говорит о том, что когда мы читаем с вами отрывок, в котором совершенно ясно указано, что Господь держит решение в своих руках, Господь выбирает. Мы читаем этот отрывок и думаем, нет, мы не хотим, чтобы Господь выбирал. Мы хотим, чтобы падшие, грешные люди принимали сами решения.
Keep that in mind as we read Romans 9, verses 13 through 21, and let's stand in honor of God and His Word.
Пожалуйста, помните об этом сейчас, когда мы будем читать с вами 9 главу послания Римлянам, стихи с 13 по 21, в почтении Господа и снова Его, давайте встанем. Как об этом и написано: «Я полюбил Иакова, а Исава возненавидел». Что же это значит? Может быть, Бог несправедлив? Нет. Он сказал Моисею: «Я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею». Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Божия. В Писании Бог говорит фараону: «Я возвысил тебя для того, чтобы показать на тебе мою силу, и чтобы мое имя стало известно по всей земле». Поэтому Бог проявляет милость к тем, кому Он сам хочет, и ожесточает тех, кого хочет ожесточить. Кто-то может скажет мне, тогда почему же он нас обвиняет? Кто может противостоять его воле? Но кто ты такой человек, чтобы спорить с Богом? Разве говорит изделие тому, кто его сотворил? Почему ты меня сделал таким? Разве не вправе горшечник сделать из одного и того же куска глины утварь для почетного употребления и для низкого?
Heavenly Father, these are not easy things for our fallen and human minds to accommodate.
Отец наш Небесный, эти истины не так просто принять нашему падшему разуму.
We pray that your Holy Spirit would compensate for the darkness of our fallen minds, because after all, you've given us a new nature, you're giving us the very mind and understanding of Christ himself.
Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты восполнил наши недостатки, чтобы Ты восполнил недостатки нашего понимания во Христе Иисусе.
Father, make us so to receive Your word that we would gladly say with joy, these words are not only true, but these words are good.
Отче, дай нам желание не просто понять эти слова, дай нам желание сказать, что это не просто истина, но это благо.
We pray these things in Jesus' wonderful name.
Во имя замечательного Иисуса Христа мы молимся.
Amen.
Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Well, let's start with this hard verse where God says, and Paul is quoting the book of Malachi, Jacob I have loved, but Esau I have hated.
Ну что ж, давайте начнем с этого трудного стиха, где апостол Павел цитирует книгу пророка Малахии, где говорится о том, что Иакова я возлюбил, а Исава я возненавидел.
Let me say first that one of the primary components of the love that God is talking about is mercy. It's not the only component of the love, but it's a primary component of the love he showed Jacob.
Прежде всего, одна из важных составляющих частей той любви, о которой мы читаем сейчас, это милость. Это не вся любовь, но одна из важных составляющих частей этой любви – это милость, которую Господь проявляет по отношению к своему творению.
I'm going to be merciful toward my children and toward my grandchildren in a way that I could never be merciful toward somebody who broke into my house, because I love my children and my grandchildren.
Я буду проявлять милость по отношению к моим детям, я буду проявлять милость по отношению к моим внукам таким образом, каким мне будет чрезвычайно сложно проявлять милость к человеку, ворвавшемуся в мою квартиру посреди ночи, вломившемуся в мою квартиру посреди ночи.
Now, mercy, like forgiveness, by definition, is undeserved.
Милость, как и прощение, по определению незаслуженно.
One thing that I've said standing up here, one thing I've said to individuals, one thing I've said to small groups since we moved back to Moscow is you cannot forgive a deserving person. If they deserve forgiveness, it's not forgiveness. It's something like understanding.
Одна из вещей, которую я говорил здесь, за кафедрой, одна из вещей, которую я повторял в личных беседах, одна из вещей, которую я говорил многим, многим из вас, это то, что нельзя простить человека, заслужившего прощения. Прощение не заслужено по определению.
Now, mercy is like forgiveness in that respect. You cannot show mercy toward someone who deserves mercy. If they deserve mercy, it's not mercy, it's just something else.
Милость, она похожа на прощение в этом смысле. Нельзя проявить милость по отношению к человеку, который заслужил милость. Как только человек заслужил что-то, это уже не милость.
Now, Jacob and Esau were equally undeserving. They were undeserving of love, they were undeserving of mercy.
И Иаков, и Исав не заслуживали любви, они не заслуживали прощения, они не заслуживали милости.
If you study the biography of Jacob, and if you study the biography of Esau, you come away with the conclusion that the shocking thing is not that God hated Esau. The shocking thing is that God loved Jacob.
Если изучить биографию Иакова и изучить биографию Исава, то вы с удивлением обнаружите, что шокирует нас не то, что Бог возненавидел Исава, шокирует нас то, что Бог полюбил Иакова.
You know, when I teach John 11, I can't remember if I've taught it here, but when I teach John 11, the story of the raising of Lazarus, In the beginning of John 11, John says, you know what? Jesus really did love Mary and Martha and Lazarus.
Вы знаете, не помню, говорил ли я здесь уже об этом, но когда я проповедую, когда я учу людей 11 главе Евангелия от Иоанна, той главе, где Иисус воскрешает Лазаря, глава начинается со слов Иоанна о том, что Иисус действительно, на самом деле, глубоко, искренне любил Марфу и Марию.
And then I spent a long time talking about the fact that he loved them with divine love, not with human love.
И потом я трачу достаточно большое время на то, чтобы показать, что любил он их не человеческой, но божественной любовью.
And the hatred that God hated Esau with was not human hatred, it was divine hatred.
И ненависть, с которой ненавидит Бог Исава, это не человеческая ненависть, это божественная ненависть.
And I want to show you what is meant by hatred by moving to an equally difficult verse, but a verse that makes it easier for us to understand the difference between the hatred and the love that Paul is talking about.
И я хочу как раз вот продемонстрировать ненависть, о которой говорит апостол Павел, на примере другого стиха, для того, чтобы, сравнивая эти два отрывка, мы могли с вами увидеть, что же Павел имеет в виду, когда он говорит о ненависти Бога по отношению к Исаву.
If you've got a Bible or a handheld device, turn quickly to Luke 14, verse 26.
Если у вас есть с собой Библия или на вашем смартфоне загружена Библия, откройте, пожалуйста, 14 главу Евангелия от Луки, 26 стих.
Here's what Jesus says. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple.
Иисус говорит: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником.
Now, is Jesus talking about the hatred of emotional revulsion, what we mean when we think of human hatred?
Говорит ли здесь Иисус сейчас об эмоциональном отторжении, о том, что мы имеем в виду тогда, когда мы говорим о ненависти?
Well, the same Holy Spirit who controlled Jesus inspired the Apostle Paul to write in Ephesians 5, husbands, love your wives.
Но тот же самый Дух Святой, который вдохновил Павла написать послание римлянам, вдохновил его написать послание ефесянам. И в этом послании Господь призывает мужей, мужья, любите жен своих.
Jesus always said what his father told him to say. Well, in the Ten Commandments, his father said, honor your mother and father.
Господь Иисус Христос говорил только то, что давал ему, те слова, которые давал ему Бог Отец. Мы читаем в 10 заповедях о том, что мы должны почитать отца и мать.
In Matthew 15, Jesus rebukes the Jewish leaders because they didn't love their parents enough. They were cheating their parents of support.
В 15 главе Евангелия от Матфея Иисус упрекает, обличает религиозных лидеров Израиля того времени, потому что они не любили своих родителей. Они крали деньги у своих родителей.
So whatever Jesus means in Luke 14:26 has to be consistent with the Ten Commandments, has to be consistent with the apostolic teaching in Ephesians 5, and has to be consistent with his own words in Matthew 15.
То есть то, что говорит Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Луки в 26 стихе, должно соответствовать всему тому, чему Иисус учит на протяжении других отрывков. Это должно соответствовать 10 заповедям, это должно соответствовать тому, что мы читаем с вами в 5 главе послания Ефесянам.
Now we only have a few minutes. We could spend the whole rest of our time trying to prove this, but let me just sum it up, and if you want to talk about it later, we can talk about it later. This is not the hatred of emotional revulsion.
Поэтому мы можем потратить, у нас есть всего лишь несколько минут, поэтому вкратце просто, подводя итоги, это не ненависть эмоционального отторжения.
This is the hatred of volitional repudiation or rejection. This is just the hatred of choice.
То есть это не ненависть эмоционального отторжения, это ненависть добровольного отвержения, это выбор.
Here's what it means.
Вот что это означает.
I choose Jacob. I do not choose Esau.
Я выбираю Иакова. Я не выбираю Исава.
When it comes to a prior claim, when it comes to greater loyalty, I choose God over my mother, over my father, over my wife, over my sons, over my daughters. That's what Luke 14:26 means.
Вот о чем говорит Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. Я прежде всего должен быть верен Богу. Я прежде всего выбираю Бога. Не мою мать, не моего отца, не мою жену. Я прежде всего выбираю Бога.
Love and hatred here is what we might call the distribution of God's favor. Who will he distribute his favor to? He will distribute his favor to Jacob in a way that he will not distribute his favor to Esau.
То есть в данном случае мы говорим с вами о распределении Божьего благоволения. Господь благоволит Иакову, Господь не благоволит в такой же степени Исаву, как он благоволит Иакову.
And we ask the question, why? Why does he distribute his love to Jacob but not to Esau?
И мы начинаем задаваться вопросом, так почему же он благоволит Иакову? Почему он не благоволит Исаву?
When Moses says to God in Exodus 33, I think it's probably the second greatest, it's one of the greatest prayers in the Old Testament. Moses says suddenly on the mountain, show me your glory.
Одна из величайших молитв, которая записана во всей Библии, наверное, во всем Ветхом Завете, это молитва в 33 главе Исхода, когда Моисей, обращаясь к Богу, говорит, «Яви мне свою славу».
You know what he did?
Знаете, что Бог сделал?
He taught him a doctrine.
Он научил его доктрине.
He taught him the doctrine that Paul quotes in Romans 9.
Он научил его доктрине, которую Павел цитирует в 9 главе послания Римлянам.
And Paul actually tells us what that is in verse 15.
И Павел говорит нам об этой доктрине в 15 стихе.
God says, I will have mercy on whom I will have mercy. I will love or I will have compassion whom I will love.
Господь говорит, что я помилую того, кого я помилую. Я проявлю благодать, милость к тому, кому я хочу. Я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею.
Okay, that's mysterious to us. What is he saying? Let's think about what he's saying.
Это таинственно для нас. Давайте подумаем о том, что он говорит здесь.
He's saying, the reason that I love this one and not that one is not to be found in this one or that one. The reason I love whom I love cannot be found in the creature. It can only be found in me.
Господь говорит, причина, почему я люблю вот этого, а этого ненавижу, не в этом и не в этом. Причина, почему я одного люблю, а другого отвергаю, находится во мне. Не в творении, а в Творце.
If there was a factor, or if there were a circumstance, or if there was a reason which compelled God to love Jacob rather than Esau, then that factor, that reason, would be greater than God himself. He would have to appeal to that factor or that reason.
Если были бы стечения обстоятельств, если была бы причина, если был бы какой-то фактор, который заставлял бы Бога любить Иакова и ненавидеть Исава, то эта причина, эти стечения обстоятельств, этот фактор был бы больше, чем сам Бог. И Бог тогда бы обращался именно к этим вещам и говорил бы, я люблю Иакова вот поэтому, я ненавижу Исава вот поэтому.
But there is no reason or circumstance or factor greater than God himself. The reason he does what he does is not because there's something in the creature that compels him to do it. He does what he does because it pleases him to do it, because he decides to do it. That's the only reason.
Но нет фактора, нет стечения обстоятельств, нет причины, которая была бы больше, чем Бог. Он делает это, потому что он так решил.
Let me just say that there are many, many verses that can be recruited to argue that our works contribute to our salvation And so it's not grace alone.
Вы знаете, есть много стихов, отрывков Писания, которые можно было бы использовать для того, чтобы показать, что наши дела, наши поступки способствуют нашему спасению, что не только благодать, но и наши дела, наши поступки способствуют нашему спасению.
But those verses are clarified. Those verses are explained. Those verses are overwhelmed with very, very powerful verses, which are very specific, which declare, no, it's works. We do works, but those works are not the critical factor in determining whether we're saved or not.
Но есть другие отрывки Писания, которые разъясняют, которые поясняют, которые показывают нам, что на самом деле нет, дела важны, но дела совершенно не являются критическим фактором в определении нашего спасения, спасения только исключительно по благодати.
Verses like Ephesians 2:8 and 9, which says, not according to works. Verses like Romans 4:5, which says, it's not the man who works.
Стихи такие, например, как послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9, благодатью вы спасены через Бога, и сие не от... Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, чтобы никто не возгордился.
Now, just so, there are many verses which can be recruited to argue that it is human decision, human will, which is the critical factor in whether we're saved or not.
Есть также много отрывков Писания, которые показывают, что на самом деле это решение человека, что человек решает обрести ему спасение, доверить свою жизнь Богу или нет.
But those verses are clarified. Those verses are overwhelmed by powerful verses which demonstrate with no doubt at all, with no possibility of contradiction, that it is not the human will which is critical. It is rather God's will.
Но есть другие отрывки Писания, которые проясняют, которые настолько ясно говорят, настолько могущественно показывают, что нет, выбирает Бог. Бог избирает, кто будет спасен, а кто нет.
We come to a verse like that in verse 16.
Мы подходим как раз именно к такому стиху в 16 стихе.
Paul says this. It does not depend on the man who wills. Did you get that? It does not depend on the man who wills or runs, but on God who has mercy.
Поэтому имеет значение нежелание, обратите внимание, имеет значение нежелание или усилие человека, а милость Божья.
So, we go from the difficult doctrine of God's sovereign love to the difficult doctrine of God's sovereign judgment. What does that mean? What does it mean about salvation? What does it mean about the people who are not saved?
И вот мы переходим от суверенной Божьей любви, от властной любви Творца к Его властной справедливости. Что означает Его властная справедливость по отношению к тем, кто так и не обрел спасение?
Well, we've already learned in verse 16 that the will of man is not the determining factor. The will of God is the determining factor.
То есть мы видим с вами уже в 16 стихе, что воля человека не является определяющим фактором, что Божья воля определяет.
And God does what he does because of his own plan and his own purpose, which brings to him his own glory.
И Бог делает, Бог поступает так, как Господь хочет, для того, чтобы Его замысел свершился, для того, чтобы Он обрел всю полноту славы.
And beginning in verse 17 and going to verse 18, we have this amazing case of Pharaoh, and we're reminded what we've already been told in the book of Exodus, in verse 18, that God hardens those whom He will harden, and one of the ones He hardened was Pharaoh.
И вот в 18 стихе мы видим с вами, что Господь ожесточает тех, кого Он хочет ожесточить. И один такой пример – это фараон.
Now, I want to show you a part of what it means for God to harden Pharaoh. Just a part of it. Not all of it, but a part of it.
Я хочу показать вам всего лишь часть того, что означает, что Господь ожесточил сердце фараона. Всего лишь часть, не все, только часть.
Now, Kostya and I have not rehearsed this. He doesn't even know what's about to happen. But the last time we did this was Matthew 4, and he got to play Jesus, and I had to play the devil.
Это не отрепетировано было, поэтому я чуть-чуть нервничаю сейчас. В прошлый раз это было, подобная сценка была, когда изучали 4 главу Евангелия от Матфея. Мне тогда досталась роль Иисуса, Роне досталась роль дьявола. Я не знаю, что мне сейчас достанется.
But now I get a better role and he gets a far worse role.
Теперь Роне досталась роль получше, мне похуже.
Okay, I say this reverently and humbly and worshipfully. I'm going to show you what God does. He's going to show you what Pharaoh does.
Ронни будет демонстрировать сейчас со всем смирением, на которое он способен, прославляя Бога, отдавая ему честь, показывает то, что делает Бог. Я буду показывать то, что делает фараон.
Walk this way just a little bit. You can, they can hear you. Okay. God is making appeals to Pharaoh. He's sending him messages through Moses. He's doing great signs, and God is pulling Pharaoh, resist me, pulling Pharaoh in a certain direction, but Pharaoh's resisting. He's pulling in the other direction.
Господь посылает гонцов к фараону. Господь посылает ему свои послания. Он обращается к фараону. Он пытается привлечь фараона, но фараон ожесточенно защищается. Он не хочет слушать Бога.
So God is pulling hard.
Господь очень сильно тянет его.
Resist me really hard. He's pulling really hard. Resist me.
Господь тянет его очень сильно.
But then God goes like that.
А потом Бог отпускает.
And when God goes like that, Pharaoh goes like that.
И поэтому, когда Господь отпускает, естественно, то ты падаешь в другую сторону.
Now that's not all it is. It's more than that.
Но это не все.
God doesn't only go like that.
Господь не просто отпускает.
God goes like this.
Господь еще и подталкивает.
And he confirms Pharaoh in the direction that he wanted to go in. That's the hardening.
Ожесточение заключается в том, что Господь толкает фараона в ту сторону, в которую фараон и сам уже падает. Он подтверждает решение фараона.
Now I have to be honest with you. It's more than that.
Я должен быть откровенен с вами. Еще больше этот отрывок означает.
God is not only sovereign in the showing grace, he's also sovereign in the hardening and in the rejecting of grace.
Господь властен не только в проявлении милости. Господь властен в своей справедливости.
If you read, a lot of Bible teachers will teach this and they'll say, well, it says 3 times in the book of Exodus that Pharaoh hardened his own heart. And it does say that 3 times.
3 раза в книге Исход говорится о том, что фараон ожесточил свое сердце. Фараон ожесточил свое сердце. Фараон ожесточил свое сердце.
Now, it also says that God hardened Pharaoh's heart 8 times.
Но 8 раз говорится о том, что Бог ожесточил сердце фараона.
But here's what you need to remember.
Вот что нужно помнить.
God doesn't find Pharaoh as someone morally neutral.
Господь не смотрит на фараона как на морально-этически нейтрального человека.
He doesn't find Pharaoh innocent and says, "I'm going to make you a sinner. I'm going to harden you and make you a sinner."
То есть Господь не говорит о том, что ты, безусловно, невиновный человек, но я сделаю из тебя грешника, я превращу тебя в грешника.
Before the hardening begins, Pharaoh's drowning Jewish babies.
Прежде чем происходит ожесточение сердца фараона, фараон топит младенцев еврейских в реке.
God hardened him so that he would resist letting people go, so that God could show his power over Pharaoh's resistance to the whole world.
Господь ожесточает сердце фараона таким образом, чтобы фараон противился исходу евреев из Египта, чтобы Господь показал, что он властен и он сильнее, чем любой царь и любой фараон в этом мире.
Okay, we're going to go a little bit deeper right now. We don't have much time, but let's stop and think about what's happening in Romans 9.
Времени осталось немного, а нам нужно еще глубже погрузиться в этот отрывок. Давайте посмотрим, что происходит в 9 главе послания Римлянам.
Paul is addressing a great problem with a great explanation.
Павел касается великой проблемы великим объяснением.
It's also a problem that can serve as a great argument against Christianity.
Это настолько большая проблема, что она может быть одним из великих аргументов против христианства.
What we read in Romans 9 through 11 turns the argument against Christianity into a great apologetic for Christianity, and I want us to understand why.
то, что мы читаем с вами с 9 по 11 главы послания Римлянам, может быть большим аргументом, весомым аргументом против христианства, но как раз Павел своим объяснением делает это аргументом в защиту христианства.
In the summer of 1976, I was the only Christian in a Jewish kibbutz of about 5,000 people.
Летом 1976 года я был единственным христианином, единственным верующим в еврейском кибуце, в котором было приблизительно 5000 человек.
I was the only Gentile and the only Christian in a group of 25 American Jews who were working on that kibbutz the whole summer.
Я был единственным язычником среди 25 американских евреев, которые все лето трудились в этом кибуце.
And the whole summer I witnessed.
И все лето я рассказывал о Христе.
And I had a great relationship with these 25 Jews, and the whole summer I was showing them that Jesus had to be the Messiah of Israel.
И на протяжении у меня были очень хорошие отношения с этими 25 ребятами. На протяжении всего лета я рассказывал им о том, что Иисус Христос является Мессией Израиля.
Near the end of the summer, a very bright American Jewish girl in our group asked me this question.
И уже ближе к концу этого периода очень-очень умненькая девочка, еврейка, американка, задала мне следующий вопрос.
How could Jesus be the Messiah of the Jews if almost all the Jews have rejected his claims?
Как Иисус может быть еврейским мессией, если практически все евреи отвергли Иисуса?
That's the question Paul is addressing in Romans 9.
Это вопрос, которого касается апостол Павел в 9 главе.
What he's showing is that all along, not every physical descendant of Abraham is a spiritual descendant of Abraham. Not all of the physical offspring are true Israel.
На протяжении этих глав он показывает, что не все евреи являются духовным Израилем. Не все потомки Авраама по плоти являются потомками Авраама по духу.
Here's the question.
И вот вопрос.
How could Esau reject the covenant of his grandfather Abraham?
Как мог Исав отвергнуть завет своего дедушки Авраама?
If God is really the God of Abraham, how could Abraham's own grandson, through Isaac, reject the claims of the covenant?
Каким образом, если Господь Бог Авраама, каким образом он может быть Господом Богом, если внук Авраама через Исаака отвергает его?
What is Paul's answer?
Какой ответ Павла?
God is in control.
Бог все держит под контролем.
Esau didn't reject God.
Исав не отверг Бога.
God rejected Esau.
Бог отверг Исава.
God is in control.
Бог все контролирует.
Those Jews who are rejecting Jesus' messianic claims, they are the critical factor is that God is rejecting them.
Те, кто являются евреями по плоти, не они отвергают Бога, Бог отвергает их.
Okay, now we're coming to something very, very important.
И вот мы подходим к очень-очень важному моменту.
At this point, Paul expects a question to be asked.
В этот момент Павел ожидает, что ему зададут вопрос.
But by the way, he uses Pharaoh as an illustration because somebody could act like, oh, is Pharaoh ever going to let God's people go? We have to look at Pharaoh to decide, will he finally relent and let the children of Israel go? No. It's not Pharaoh's decision. God's hardening Pharaoh. God's raising Pharaoh up to judge him. God is in control of what Pharaoh does.
Павел специально использует пример с фараоном, потому что у всех у нас есть искушение сказать о том, что не-не, мы, конечно, бы приняли решение, мы, конечно, пошли бы за Богом, мы, конечно, вышли бы из Египта, но нам нужно дождаться, пока фараон примет решение, что нам нужно выйти из Египта. И Павел специально использует пример с фараоном для того, чтобы показать, решение принимает не фараон, Бог принимает решение.
Now, dear friends, I'm not a great theologian. I'm just a student of Scripture. I haven't even read that many books. I've never written a book.
Я, дорогие друзья, я просто ученик Священного Писания, так же, как и вы. Я читаю книги, но я не написал ни одной книги.
And most of the great denominations of Christianity, including all of Roman Catholicism, including all of Russian Orthodoxy, and including many great Protestant denominations, disagree with the way I'm explaining this passage.
И я со всем смирением должен признать, что подавляющее большинство приверженцев римско-католической конфессии, подавляющее большинство приверженцев Русской Православной Церкви, Греко-Православной Церкви, православных церквей, многие из протестантов интерпретируют этот отрывок по-другому, чем я.
And I hate to use theological names and controversial names, but I'm going to do that right now for just a minute.
И я не люблю использовать имена богословов, имена спорных богословов для того, чтобы подтвердить свою точку зрения, но сейчас я это сделаю.
There is a great school of theological interpretation named after a 17th century Dutchman called Arminius. And this is the majority school of all biblical interpretation. It is the school which shrinks the role of God's sovereignty to enlarge the role of the human will in determining these questions.
Есть одна школа богословия, которая на самом деле приверженцами которой являются очень-очень многие христиане. Школа эта получила свое название по имени голландского богослова 17 века Арминиуса. Арминий.
And there's a much smaller school named after a Frenchman who preached in Switzerland a century earlier in the 16th century. That school is called Calvinism, and Calvinists are in the minority when it comes to interpreting the Bible.
Вот эта школа называется арминианство, а есть школа богословия, направление богословия, которое намного-намного меньше. Это направление богословия получило свое название по имени французского богослова, который проповедовал в Швейцарии, зовут его Кальвин, Жан Кальвин. И вот эта школа называется кальвинизм.
The Arminian says, of course we believe in the grace and sovereignty of God, but it is the will and the decision of man which is free and critical when it comes to salvation.
Арминиане говорят о том, что, конечно же, мы верим во власть Бога, Бог властен, Бог суверенен в своей власти, но на самом деле решение принимает все-таки человек, человеческая воля чрезвычайно важна в этом решении.
The Calvinist says, of course we believe that humans make a decision. Of course we believe that they exercise their will, but it is the sovereignty of God which is key and critical and determinative when it comes to our salvation. It is God's decree, not man's decision, which is critical in our salvation.
Кальвинисты же говорят о том, что нет, конечно же, люди принимают решения, конечно же, люди решают, но на самом деле критичным моментом в этом является не решение человека, а воля Бога. Бог провозглашает, кто спасен, Бог провозглашает, кто не спасен, решение принимает Бог.
And you know, these great Arminian scholars, who are the majority of biblical scholarship, they can explain all the Calvinistic texts in a fairly reasonable way to defend their decision, their position. All the texts except for one.
И вот эти богословы, которые являются частью арминианского крыла, люди, которые являются большинством среди богословов, они могут великолепно объяснить практически любой текст, который используют кальвинисты, практически любой, за исключением одного.
And the one text, which cannot be explained away, is in Romans 9.
И единственный текст, который очень сложно объяснить, практически невозможно объяснить, как раз находится в 9 главе послания Римлянам.
And it begins in verse 19.
Начинается в 19 стихе.
Why are we attracted to the explanation which expands the role of man's decision, which advances the possibility of our free will being the final determinative factor?
Почему нас так манит вот это направление, которое увеличивает важность человеческого решения? Почему нас притягивает к нему?
Because to our human reason that seems fair. That seems fair.
Потому что нам кажется, для нашим человеческим умом, нам кажется, что так справедливо.
Paul asked the question in verse 19.
Поэтому Павел задает вопрос в 19 стихе.
You will say to me then, well, how can he find fault with anybody? Because nobody can resist his will.
Тогда каким образом кто-либо может противостоять его воле? И если никто не может противостоять его воле, то почему он нас обвиняет?
Do you see what happens when he asks that question?
Видите, что происходит, когда он задает этот вопрос?
When you understand what he's saying, he anticipates an objection of unfairness.
Он ожидает, что ему бросят в лицо вот это обвинение в несправедливости.
What does that mean?
Что это означает?
It means that when we say what Paul is saying, people will object and say, but that's not fair.
Павел говорит, что если мы примем его точку зрения, то люди скажут нам, но это несправедливо.
So,
итак,
when we devise a theological system which seems fair, to which no one will object, that's not fair, we're not saying what Paul said.
Когда мы составляем с вами богословскую систему, когда мы с вами систематизируем наши познания в доктрине таким образом, чтобы у нас была справедливая доктрина и справедливое учение, это учение несправедливо по отношению к тому, что говорит Павел.
Do you see this?
Видите это?
Do you see what he's doing here?
Видите, что он пытается сделать?
Remember, I said in the beginning, this isn't an easy thing to receive.
Помните, я говорил в начале, что принять это очень сложно.
But this is what the scripture is saying.
Но вот что Писание говорит.
Now, how does Paul answer the question, how could this be fair, or, well, how could that work, how could anyone resist his will?
Каким образом же Павел отвечает на этот вопрос, что как кто-либо может противостоять Божьей воле?
Well, he answers the question in a very different way than you or I would answer it.
Он отвечает совсем по-другому, чем вы или я ответили бы на этот вопрос.
Our problem is we treat God as a peer, as an equal.
Наша проблема в том, что мы относимся к Богу, как будто Он ровня нам.
That's impossible for that idea to enter into the mind of the Apostle Paul.
Вот эта идея, она даже, Павел не может даже представить себе ее.
We want to answer back to God. We want to debate God. We want to say, God, you've got to give an account for yourself. Explain how you could do this and it really be fair.
Потому что мы хотим спорить с Богом, мы хотим задавать вопросы Богу, мы хотим просить Бога о том, что, Господи, пожалуйста, объяснись сейчас. Вот расскажи мне, каким образом ты считаешь, что вот это все справедливо?
Paul says in verse 20, do you mean that you, as a mere man, you mean you, as a mere woman, are going to question God's integrity? Are going to act like he could do something unfair?
Павел в 20 стихе говорит, но кто ты такой? Кто ты такой? Человек, мужчина, женщина, брат, сестра. Кто ты такой, чтобы задавать вопросы Богу?
Don't you understand that we are like a piece of clay in the hands of a potter?
Неужели ты не понимаешь, что ты всего лишь глина в руках горшечника?
Do you ever say, oh, that's not fair that the potter made a vase with one piece of clay and he made an ordinary trash can, a pot for trash with the other piece of clay? That's not fair.
Несправедливо, когда горшечник из одного и того же куска глины делает вазу для цветов и ночную вазу.
The clay doesn't answer back to the potter.
Ваза не разговаривает с горшечником.
This is the amazing, amazing response of the Apostle Paul.
Вот это великолепный, удивительный ответ апостола Павла.
Isn't it amazing that we object to God's sovereignty over the souls of men? We do not think he has the competence. We do not think he has the right to exercise that judgment.
Поразительно, да, что мы противопоставляем себя Богу в вопросе о душах человеческих, как будто нам кажется, что у Бога нет власти распоряжаться душами людей.
But we think we have the right to judge him. We think we have the right to decide whether he's doing the right thing in this doctrine of election, in this business of loving Jacob but hating Esau.
То есть мы не даем права Богу судить людей, и мы осуждаем Бога. Мы не даем Ему право судить, но мы судим Его. Какое право ты имеешь, Господь, любить Иакова, ненавидеть Исава?
Remember, I said at the beginning that our intellect, our capacity to reason is fallen. It's not only diminished, but it's corrupted, that we, by inclination, want to run to the wrong side of a debate.
Помните, мы в самом начале говорили с вами о том, что наш разум падший, он греховный. Мы постоянно выбираем неверную сторону в дебате, в диспуте.
If we say it's not fair for God to choose the destinies of people, but it is fair for me to judge God, that proves that we are fallen.
Как раз доказательство того, что мы грешны, что мы падшие, в том, что я считаю, что Бог несправедлив в том, что Он одного любит, другого отвергает, но я несправедлив в том, что Он одного, что судит людей, но я могу судить Бога, и я справедлив в этом.
I'm almost done.
Практически закончил уже.
Let me ask you a question.
Позвольте задать вопрос.
If you don't think it's fair, what are you going to do about it?
Если вы думаете, что это несправедливо, что вы будете с этим делать?
If you're worried that men and women all around us are going to hell, what are you going to do about it?
Если вы беспокоитесь о том, что люди вокруг нас, мужчины и женщины, попадают в ад, что вы будете делать с этим?
Is it just an academic question for you?
Это просто академический вопрос для вас?
Is it just a matter of sorting out the theology?
Просто для того, чтобы разобраться в богословии?
Who did you beg to repent today?
Кого вы умоляли сегодня покаяться?
What sinner did you plead with yesterday?
С каким грешником вы говорили вчера?
Who did you tell about the cross day before yesterday?
А позавчера кому вы рассказали о кресте?
What about last week?
А что насчет прошлой недели?
What about last month?
Прошлого месяца?
What about 2016, which is now almost gone?
Что вы делали на протяжении всего 2016 года, который подходит к концу?
What did God do?
А что Бог сделал?
You see, it wasn't an academic question with God.
Для Бога это не был академический вопрос.
God sent his only begotten son.
Господь послал своего единственного сына.
To be beaten.
Для того, чтобы его избили.
To be spit upon.
Чтобы в него плевали.
To be mocked.
Чтобы над ним насмехались.
To be pierced in five places.
Для того, чтобы его пронзили в пяти местах.
Two in the feet. Two in the hands. One in the side.
Дважды в ладонях. Дважды в ступнях. Один раз между ребер.
To bleed and to die a death by slow torture, that's how much God cares about sinners.
И вот Бог умер медленной, мучительной смертью. Настолько сильно Ему не все равно, что происходит с грешниками.
You see, if we consider this great doctrine of God's sovereignty and get all upset because we don't think it's fair, we're taking the first few steps down the road toward agnosticism. Unless we keep the cross in the center.
Потому что когда мы начинаем с вами рассматривать вот эту доктрину суверенной власти Бога, мы делаем с вами первые шаги к агностицизму, если только мы не будем держать перед глазами крест Христа.
Let the wounds of Jesus plead in the argument. Let the blood of Jesus testify in the argument. There is no unfairness with God. God is love. God offers salvation through the death of His Son.
Вот пусть раны Христа говорят с нами. Пусть кровь Христа защищает власть Бога. Нет ничего несправедливого в Боге. В Боге, который принес своего собственного Сына в жертву за каждого из нас.
We need about four Sundays on this text.
Нам нужно четыре воскресенья для того, чтобы разобраться только с этим отрывком.
Without translation.
Без перевода.
I can only speak English.
Ронни говорит только по-английски.
And I only had one Sunday.
И только одно воскресенье у нас есть на этот текст.
Nobody likes this doctrine when they first think about it.
Эта доктрина никому не нравится, когда они впервые сталкиваются с ней.
It took me about 5 years even to conclude that it was true.
Мне потребовалось 5 лет для того, чтобы просто признаться себе в том, что эта доктрина верна.
For 2 years I thought, well, it's true, but I don't like it.
На протяжении 2 лет я думал, ну да, это правда, но мне это не нравится.
Finally, I grew to love the doctrine.
И, наконец, я научился любить эту доктрину.
It's the only way I could have gotten saved.
Это единственное, как я могу оставаться спасенным.
If the decision had been left to me, I would have been lost and lost forever.
Потому что если бы это было мое решение, давным-давно я был бы потерян давным-давно я был бы потерян навсегда.
Christian, thank God for His grace. The reason He loves you does not lie in you, it lies in Him.
Христиане, давайте благодарить Бога за то, что Он любит нас, потому что причина не в нас, причина этой любви в Нем.
Аминь.
Аминь.